Хорошо, видите, сформулировали тему такой очень, очень, кажется, серьезную. То есть не кажется, а на самом деле. Ответственность христианина в церкви. Вы знаете, математики, когда собираются, то первым долгом они очень строго определяют понятие. Потому что вот мы часто говорим «церковь», «спасение», «добродетель», «грех», «таинство». И очень легко, к сожалению, очень легко отделываемся такими общими определениями, которые оставляют огромное поле для человеческого не столько понимания, сколько непонимания. И в результате постройка на этих неопределенных понятиях приобретает тоже характер очень неустойчивый. Вот здесь, по-видимому, надо немножечко поговорить об этих понятиях. Когда мы говорим «ответственность христианина в церкви», три понятия сразу. Когда мы говорим об ответственности, то говорим о том, что человек что-то делает. Тот, кого ставит на что-то, говорит, вы ответственны вот за это. Он знает, да, ему поручается дело. Когда ему ничего не поручается, то он... Ну, не знаю, как тут. Вы знаете, однажды был такой случай, где-то такое, у нас была встреча, я был в составе делегации, и наша группа представляется. Там, ответственный сотрудник такого-то, ответственный секретарь отдела, ответственный тот-то. До меня доходит очередь. Это в Германии было. Я говорю, безответственный профессор. У меня не было никакой ответственности, правда же. Так вот и здесь. Когда мы говорим об ответственности христианина в церкви, то что мы подразумеваем? Действительно он ответственен за что-то? Я думаю, что тема сформулирована все-таки верно. Мы ответственны. Ответственны в каком смысле? Вот об этом обязательно поговорим. Сейчас пока не скажу, скрою. Это пусть будет пока тайной. Христианина – второе понятие. Вот это дело еще более сложное, я вам скажу. Потому что тут очень много подчас возникает некой двусмысленности. И речь даже идет не о том, что у человека, какой он конфессии принадлежит. Потому что, кажется, сейчас христианство оказалось настолько раздробленным. Не сейчас, уже давно, а сейчас этот процесс просто усугубляется, и идет все большее раздробление его на мелкие части. А дело еще и в другом, что, конечно, кого мы назовем христианином? Это правда же вопрос по существу. Действительно, кто христианин? Здесь есть несколько аспектов. Первый аспект. Называем ли мы христианином только православного человека? Или христианина католика? Или христианин-лютеранин, или христианин и какая-нибудь там секта, которых их же нет числа. Кто христианин, кого мы называем? Это с одной стороны, то есть конфессиональная его принадлежность. Где тот круг конфессий, или он полностью охватывает всех, те, которые принимают, ну, по крайней мере, новый завет. Второй аспект, опять-таки, христианина. Ведь не всякий, назвавший себя христианином, же есть христианин, правда же? Мы же все помним историю с незадачливым художником, который рисовал льва, а получилась собака. Представляете, ну что делать? Ну, настолько он был гениален в своих фантазиях. И для того, чтобы спасти положение, он вышел очень просто. Он подписал «Се лев, а не собака». Всем стало ясно, что он рисовал. Так вот, видите, здесь два аспекта. И, наконец, в церкви. Что мы подразумеваем под церковью? Церковь сказала, церковь учит, церковь определила. Да. Что церковь? Это что значит? Патриарх церкви, римский папа, синод, собор, епископ. Ну, что мы подразумеваем под церковью? Что это такое? Видите, какую тему сформулировали? Наверное, вы. Такую, что тоже даже не разберешься. Это если мы будем сидеть с вами до вечера, то, наверное, и все равно всего не скажем. Что такое ответственность, что такое христианин, да еще что такое церковь. А без выяснения понятий, наверное, очень трудно здесь нам что-нибудь сказать. Можно было просто на это поставить точку и прийти к вопросу. У вас вопросы есть, пожалуйста. Да. Можем заняться выяснением того, о чем мы хотим разговаривать. Чтобы не получилось, как в сказке. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Ну хорошо, насчет ответственности, я вам скажу, это слово в данном случае будет, конечно, напрямую связано с понятием христианина и с понятием церкви. Если действительно это христианин, сейчас я не касаюсь кто, если действительно это церковь, в которой он действительно является членом, тогда все становится понятно. Но вот теперь попробуем с вами и немножечко поговорить и о том, кто такой христианин и что такое церковь. Искушение назваться кем-то, не будучи таковым, всегда присутствует, ну, в человеческой, я бы сказал, просто даже природе. Ведь даже Адам и Ева, и те желали стать Богом, не будучи Богом. Будете как боги. Вот это стремление к высшему, часто приобретая ненормальный характер, искаженный характер, приводит к тяжелейшим аномалиям в жизни человека. Вот и здесь то же самое. Когда мы говорим о христианине, кто есть христианин? Действительно, мы могли бы с вами сейчас поговорить о том, как нам относиться к другим конфессиям. Отдельный вопрос. Он, кстати, очень интересный. Вопрос. Действительно. Возможно ли осуществление христианства, то есть христианских начал жизни, возможно ли во всех конфессиях? Или только в православии? Или только в каком-то узком кругу? Или нет? Ведь кто такой христианин по существу? Господь сказал, что «меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Вот в конечном счете критерий, по которому мы можем оценивать не других, нет-нет, себя. Других не знаю. Так вот, вы знаете, вот этот вопрос, к которому мы относимся достаточно легко, к сожалению, он является настолько важным, что более важного я даже и не нахожу. Кто такой христианин? При каком условии он христианин? Обращаю ваше внимание. Первый в рай вошел разбойник, которого никто не крестил. Вы слышите? Уж тем более он не причался, конечно. Я к чему это говорю? Вы разве не помните слов Евангелия? Если кто не родится от воды и духа, тот не может войти в Царство Божие. Как это толкуется? Тот, кто не принял крещение. Правда же? Вы же проходили, вам, наверное, говорили же. Если кто не ест плоти моей, не пьет крови моей, не может иметь жизни вечной. Ясно же? Что разбойник, интересно, принял? То и другое он принял? Нет. Не понимаю. А как же сегодня будешь со мной в раю? Кто же? Он христианин или нет? Интересно. Некрещенный? Евангелие не читал даже, и катехизис не учил. Вот это интересно. А если мы обратимся к истории о ниневитянах, что тогда будет? Вы помните, какая история? Поразительная история же, которая там случилась. Все, Иона, пророк, был послан, чтобы просто объявить им еще 3 дня в славянском тексте Библии. Кстати, в русском нет. В славянском тексте. Еще 3 дня, и Ниневия, как сказано, там превратится, то есть будет уничтожена. Проходит 3 дня, помните? И он выходит за город, ну, чтобы самому не оказаться. Там так. И садится под тыкву. Блаженствует. Листья огромные, тыквы, солнце там палит. Он блаженствует, сидит здесь. Красота, да и только. Сидит, Ниневия стоит. А тут еще какой-то червячок подъел корни, жара. Тыква тут же увяла. И палящие лучи солнца, а он, наверное, уже был в достаточном возрасте, и у него его курчавые волосы, наверное, давно покинули его умную голову. И тут он, бедный, взвыл. Взвыл? Что вы? Смерть. Страшная удары солнца. Что ему ответ был? Помните? Здесь еще 120 тысяч тех, которые не могут отличить правой руки от левой. И сколько еще при этом скота, обратите внимание. Вот мы проходим мимо, обратите внимание, Бог указывает даже на скот, на животных указывает. Вывод, погублю ли я их? Бог помиловал ниневитян. Что значит помиловал? Что оставил, значит, их жить для того, чтобы потом всех куда? В преисподнюю, да? Вечное мучение, да? Совершенно очевиден смысл, что помилование Божие этих ниневитян, которые 3 дня не ели, не пили, когда был стон стоял в этом громадном городе от детей, от скотины и все. Так сам князь, помните, сам царь, сошел с трона и оделся во вретище и пеплом по обычаю тех времен посыпал свою голову. Так Бог помиловал ниневитян. Что это значит? Совершенно ясно, что помилование касается не этой только земной жизни, спас вот от смерти, а потом вечное мучение? Нет, конечно. Он помиловал вообще, то есть и для вечной жизни. Наверное, об этом стоит подумать. Я привел 2 наиболее таких ярких истории из Библии, самых ярких, которые о чем говорят? Говорят о том, что верно ли мы понимаем, кто такой христианин. Приносит покойника в храм. Крещеный? А, ну ладно, сейчас отпоем. Не крещеный? Вы что принесете? Кто разбойника крестил? Я вам скажу, кто апостолов крестил? Даже скажу, кто Божию Матерь крестил, хотя вы в житии там найдете, что чуть ли не апостол Иоанн Богослов, никаких нет данных. Кто крестил? Они крещены были в день Пятидесятницы. Не смешивайте 2 совершенно разных вещей. Священнодействие, которое совершает священнослужитель, и дар благодати, который дает Господь, а не священник, дар благодати, присущий данному таинству. Но дается этот дар Богом и дается только тогда, когда душа этого человека способна принять Бога, принять этот дар Божий. Разбойник, как пишет Иоанн Златоуст, был крещен из ребра Христова, кровью из ребра Христова. Это очень красивый и сильный образ, которым он свидетельствует о том, что разбойник оказался крещенным без священнодействия даже. И тем самым показал, что Господь, оказывается, подает этот дар благодати. Вот. А не священнослужитель как таковой. Вы видите, оказывается, вопрос-то совсем непростой и непраздный. Кто есть христианин? И с другой стороны, не буду даже приводить примера, поскольку не требуется, по-моему. Сколько угодно христиан, от мирян до... Дальше я не знаю, куда подниматься. Не буду называть, куда подниматься. Сами понимаете, что это. Может, слишком далеко подняться. Да. Все степени иерархии могут оказаться таковыми, что, извините, во веки веков мы, скажем, их христианином не назовем. Кто же христианин? Опять я обращаюсь к тому же самому вопросу. Посмотрите, что характеризует разбойника. Его характеризует уже достаточно ясно те слова только, которые оказались промыслом Божиим, записанными в Евангелии. Достойные по делам нашим мы приняли. Я говорю о правом разбойнике, понимаете? Так, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Вот оказывается, что сделало разбойника христианином в полном смысле этого слова. Христианином, которому врата вечности, врата рая оказались открытыми. Что же здесь заключено? Это же, слушайте, это же для каждого из нас до того важно. Вы слышите? Для нас это в высшей степени важно. Мы сейчас открываем великую тайну. Кто является христианином? Кто же? Первое. Он, вопреки левому разбойнику, полностью осознал, кто он есть. То есть, что он негодяй. Полностью понял, осознал и принял, что он достойное по делам своим принимает, эту страшную казнь. Это первое. Слышите, не только осознал, принял это как достойное. Второе. Господи, помяни меня во Царстве Твоем. Обратите внимание, у него даже мысли не было, у разбойника даже мысли не было, чувства никакого не было, никакого даже ощущения не было о том, чтобы подумать, что он, разбойник, может быть там. Ну что вы? Даже мысль эта не могла прийти в голову. Он знал, какой он негодяй. Вот две вещи, которые оказались нам совершенно точно известными. Совершенно точно известными. И, оказывается, эти две, по крайней мере, эти две составляющие оказались достаточными для того, чтобы этот человек, этот разбойник оказался христианином. Исполнители закона, я говорю о ветхозаветном законе, исполнители того закона, который был дан от Бога, вы слышите? Дан от Бога был. Эти исполнители закона оказались вне христианства, вне спасения, отвергли Христа, распяли Христа. Кто же такой христианин? Вот это понять, друзья мои, так это важно понять, потому что, увы, к великому сожалению, мы превратили понятие христианства в какую-то формальность. Это ужасная вещь. Это такой, я бы сказал, обман и самообман, который происходит в человеческом сознании, которым, вы знаете, мы постоянно подменяем. Знаете, как вода течет, натыкается вот на какой-то бугорочек, она свертывает. И охотит. Умный ведь в гору не пойдет, правда же? Умный гору обойдет. Так и мы очень легко подменяем христианство. Оно говорит, что самое существенное, что есть в человеческой душе, что делает ее способной к восприятию Бога, это осознание, прежде всего, осознание того, что я совсем не тот, кем я должен быть. Вы слышите? Совсем нет осознания, видения этого. Если хотите, проистекающее отсюда просто смирение. Да, Господи, что ты предложишь? Что твоим промыслом ты устроишь? Этого я всего достоин, насколько бы худшим оно ни было. Помяни меня там, ты, Господи. Я же знаю, что я совершенно недостоин этого. Вот, вы знаете, вот эти вот вещи, они, я бы сказал, раскрывают нам хотя бы отчасти, хотя немного, хотя бы чуть-чуть, но самое главное, кто есть христианин. Повторяю вам, никакие звания, никакие степени священства, никакие постриги монашества или прочих всяких вещей не делают сами по себе человека христианином. Крещение не делает человека христианином. Можно тысячу раз его крестить, и он каким был сатаной, таким и останется. Это надо понять. Никакое таинство, никакие формы и действия церковные сами по себе не являются входным билетом в Царство Божие. Не делают человека христианином. Так вот, оказывается, кто христианин? Это тот, у кого духовное состояние, внутреннее состояние, подобно состоянию разбойника благоразумного, подобно состоянию тех ниневитян, которые покаялись и оказались помилованными Богом. Кстати, подумайте, какое бы вероисповедание бы написали ниневитяне? Если бы так им предложили, сказать, ну, напишите, пожалуйста, как вы верите в Бога. И нам бы сейчас предложили бы, особенно нашей богословской какой-нибудь комиссии. Мы, профессора, собрались, еретики, сжечь немедленно их вместе с их вероисповеданием. А разбойник, он, может, и неграмотный был, такой бы нам нагородил, что лучше бы, скажем, не писал бы-то лучше, уж помолчал бы. Вы видите, какая разница между вот так называемым внешним подходом к пониманию христианства и сущностью его. Очень важно нам понять, что все то, что предлагает нам церковь в качестве внешнего, то есть таинства, церковные обряды, церковные благочестия, обычаи, дисциплины церковные, если хотите, все вот эта совокупность, это есть не что иное, только те средства, которые могут нам помочь, слышите, которые могут нам помочь прийти к состоянию разбойника благоразумного. Если они нам не помогают, а если напротив, я сам дрянь дрянью, а все твердит несь, якоже прочие человецы. Помните Феофан Затворника? Сам дрянь дрянью, а все твердит несь, якоже прочие человецы. Ну, представьте, мы сидим, и там, что там, мирские, что делают, представляете? Ну, сравните, насколько мы лучше. Ну, разве у кого-нибудь сомнения есть у нас? Я думаю, ни у кого. Они же нехристи, они безбожники. Греховоды, а мы-то, вот ужас, вот антихристово заблуждение. Все, как только я это вижу, все, я знаю, в каком я лагере состою. Христиан или антихристиан? Итак, повторяю еще раз, христианин только тот, кто... Действительно, участвуя, сейчас пока я не говорю, что такое церковь, в жизни церковной, участвуя, стараясь по мере своих сил участвовать, исполнять церковную дисциплину, стремясь исполнять заповеди, каясь, приступая к святым таинствам, приходит все больше к состоянию разбойника. Или, если хотите, к состоянию того мытаря, который, помните по притче, стоял у дверей храма, не смея пройти вперед и только бив себя в грудь, говорит, Боже, милостью будь мне грешнику. Вот кто христианин. Более того, скажу вам, это, конечно, очень будет слишком, может быть, сильно, но помилуйте меня. Я скажу, что, может быть, мы нередко найдем среди нехристиан вот этих христиан, нежели даже в христианской среде. У нас у всех вот это самомнение – мы христиане, а тем более православные, понимаете? Тут уже больше... Все, предел совершенства. Вот беда. Вот кто такой христианин, а не тот, кто просто принимает таинства церковные. Не тот, кто просто состоит, так сказать, членом церкви. Не тот, кто просто ходит в храм и исполняет кое-что, ставит свечку. Вы знаете, вот эти простые вещи, правда, простые, я вам скажу, математика, арифметика – это самое, кажется, простое. Она лежит в основе всей математики. Таблица умножения, ничего еще проще, лежит в основе всего. Не дай Бог нам и начать исправлять арифметику или таблицу умножения. И вместо дважды два говорить там ворона на колу сидит. Вот так и здесь тоже. До тех пор, пока христиане... православные не поймут, что суть христианства состоит вот в этом, о чем мы говорили. Бессмысленно будет все наше участие в церковной жизни. Посмотрите, какой развивается подчас фанатизм, какая гордыня, какое осуждение людей, находящихся вне церкви, какие постоянные вот эти вот вещи, безбожники, безбожная власть и так далее. Боже мой, да, ай-яй-яй. Что мы только делаем? с какой сверху вниз, как мы все время. Вы слышите? Правда же сверху вниз? Правда. Сверху вниз. Они как разбойник, снизу вверх. Помяни меня, Господи, я знаю, я там никогда не буду во веки веков. Это я точно знаю. Ты меня там помяни только. Кто из нас имеет это? Вы-то можете иметь, я не имею. Я уверен, что хоть кусочек рая, хоть под каким-нибудь там лопушком, но буду в раю.
Еще бы, профессор в раю не будет, потому что смешно даже говорить. Что, кто ж тогда там будет?
Вот это понятие христианина. Давайте еще поговорим о понятии теперь церкви немножко. Это понятие, я вам скажу, тоже совсем непростое, как это может показаться на первый взгляд. Особенно если человеку неискушенному или который никогда не соприкасался с тем множеством идей, которые присутствуют часто в объяснении этого понятия. Первое, что очень важное, нужно сказать, что же такое церковь? Что это есть? Нужно, это мы поймем с вами, если не забудем о том, кто такой христианин. Если этого не забудем, вот тогда мы поймем, что такое церковь. Почему я так настойчиво говорю, что если не забудем? Потому что тот, кто учился в духовной школе, в семинарии, на каких-нибудь курсах, например, богословских, понимаете, вот это уже еще выше. Да, те точно знают, что церковь – это общество людей, имеющих единую веру, священноначалие, дисциплину и так далее и прочее. Правда же? Правда. В общем, общество филателистов. Вот, да? Входит в церковь только крещением. Правда?
Правда.
Правда? А кто ж разбойника крестил? Сколько мучеников, не приняв крещение, прямо оказались в святцах? Сколько ветхозаветных праведников, людей вошло в лоно церкви и не могли принять никакого даже крещения? Так что ж такое церковь? Это действительно общество крещенных или нет? Наверное, придется нам немножко пересмотреть вот этот вот такой вот стандарт, который установился. Кстати, эти определения, вот это общество людей, это протестантские определения. И они очень большую печать наложили, ну, католическо-протестантские, наложили очень большую печать и на наши все учебники, учебные пособия, на наши катехизисы. Вот, а западное восприятие церкви, оно характеризуется вот такой именно внешней оценкой, внешним пониманием церкви. Что же такое церковь, учитывая вот то, о чем было сказано? Церковь – это единство в Духе Божьем, в Духе Святом всех тех, кто искренне стремится жить по-христиански. Я бы сказал, даже, может быть, сильнее. Не только стремится жить, а кто осуществляет в себе самую суть христианства. Вот именно те люди. Ведь разбойник, не знаю, стремился жить по-христиански или нет. Думаю, что, скорее всего, что нет. Ну, что вы, когда им было думать? Да он не знал ни о каком христианстве. Правда же?
Правда.
Но у него, что мы видим у этого разбойника? Самое главное. Так вот, оказывается, церковь – это единство в Духе Божьем, в Боге, то есть, в этом едином Духе. Так всех тех, кто приобретает, если хотите, вот это состояние разбойника. Я бы сказал даже вот так. Вот что такое церковь. Единство, единодушие. Но единодушие не наше, наших душ просто единодушие, а единодушие в Духе Божьем. То есть, когда человек пронизан вот этим состоянием, состоянием разбойника, состоянием мытаря. Единство, вот единство в Духе Святом. Всех, слышите? Всех тех. И Ниневитян, и разбойника, который ничего не знал, и мучеников многих, которые не знали о христианстве ничего на свете, и множество много людей Ветхого Завета, которые о христианстве вообще ничего не знали и не думали. Их единство. Они оказались, имея, вы слышите, имея вот это правильное состояние души, они все оказались в Духе Божьем. И вот это единство в Духе Божьем, вот это и Духе Божьем, да, всех вот этих людей и есть церковь. Вот оказывается, в нее входит то христиане. Да, и христиане, которые приобретают состояние разбойника, а не христиане и не христиане, которые имеют вот это состояние. Вы слышите? Я говорю, кажется, страшную вещь. Страшная, кажется, вещь, но видите, это на самом деле так. Вы слышите? Так. Господь сказал, сегодня же будешь со мной в раю, а не кто-нибудь. Не догматическое богословие, а сам Господь сказал. Следовательно, он оказался в лоне церкви. Он оказался членом церкви. Кто он? Христианин? Конечно. Какой он христианин? Ниневитянин в лоне церкви. Апостол Петр более того даже говорит. Он говорит о том, что Господь сошел и проповедовал кому? Тем, которые в одни Ноя противились Божию повелению. Вы слышите? Кому он проповедовал? Упорным этим людям, грешникам, которые не принимали и противились. Им Господь, сойдя в ад, проповедовал. Господь напрасно проповедовать не будет. Это не то, что мы с вами соберемся и можем говорить друг другу, не видя, не зная ничего, будет там результат или нет. Святые отцы прямо это комментируют. И у Иустина Философа, и у других апологетов мы встречаем поразительные наименования. Христианин до Христа. Вы слышите, какие любопытные вещи? Христианин до Христа. Он пишет о том, что многие, которые жили еще до Христа, они уже по своему духовному состоянию уже были христианами. Поэтому, когда Христос явился пред их взором, сойдя в ад и разрушив его, они приняли его с великой радостью. Они вошли в лоно Церкви Христовой. Вот, оказывается, что такое церковь. Вот, оказывается, это самое главное. Вот, оказывается, где суть церкви. Но, знаете, я все время, когда говорю «но», вспоминаю одного человека, который еще жив, я поэтому ничего не скажу. Он говорит по-русски там за границей, потом вдруг «бат!» Все сразу ослабевают. Да. Но, действительно, но. Есть справедливость и в том вот определении, но уже которое мы говорим, когда говорим об обществе людей. Это внешняя сторона церкви. Надо не забыть, что церковь богочеловечна. Богочеловечна. И вот эта человеческая сторона, она в данном случае выражается в чем? В определенном конститутивном устройстве. Устройстве. Церковь – это не хаос какой-то. Это не разброд. Есть и церковь-организация. Есть церковь-общество. Устроена на конкретных началах, она имеет свою дисциплину, свою иерархию, устанавливает таинство и так далее. То есть церковь есть вот это видимое общество. Общество. В чем оно проявляет себя, это общество? В том, что мы в этой церкви можем найти вот то понимание о том, что необходимо человеку для того, чтобы стать действительным, а не номинальным членом церкви. Понимаете? Вот общество. Здесь мы находим учение, здесь мы находим Священное Писание, здесь мы находим догматические богословия и даже самое основное богословие. Мы можем здесь читать святых отцов и так далее. Все мы здесь. Вот эта совокупность вот всего того, что дает эта видимая церковь и создает необходимые условия для того, чтобы чтобы член этой, вот этой, этого, видимо, общества, этой видимой церкви, стал членом церкви тела Христова, церкви по существу. Слышите? Мы не знаем, в какой степени мы действительно причастны этой церкви по существу. Знаем только другое, что Господь не отвергает никакого человека, который искренне стремится стать таковым. Бог есть любовь. Он не отвергает никого. Он прощает кающихся, прощает их, да, освобождает их, очищает их, если хотите, вводит в лоно своей церкви. Вот. Это очень важно понять. Мы другое знаем, что на исповеди всегда над нами читается молитва: «Примири и соедини святей твоей церкви». То есть, оказывается, своим недолжным поведением, а главное, недолжным направлением своей души, своими стремлениями, вы слышите? Своими стремлениями, вот направлением своего духа, мы постоянно отходим от Бога, от церкви. Вы слышите? Постоянно. Пребывание в церкви, еще хочу отметить очень важный момент, пребывание в церкви — это не есть, вы знаете, вот, дом, зашел, и я в церкви. Или вышел, и я вне церкви. Ошибка. Это неверное совершенно пребывание. Здесь я весь, или на улице, или в доме. В церкви совсем не так. Совсем не так. Я могу быть в церкви последним каким-нибудь миллиграммом своего существа, а могу быть весь, целиком быть в церкви. Вы слышите? Церковь, поэтому, подобна своего рода гармошке, в которой вот так сжали ее, и в ней не осталось почти воздуха, ничего. А можно ее растянуть, и будет полноту набрать она. Полноту. Так и человек тоже может к церкви принадлежать. Ну, совсем чуть-чуть, почти ничего. Как лен курящийся может быть. Может умереть даже, являясь видимым членом церкви. А может и наоборот. Наоборот, может быть, действительно и своим умом, и сердцем, и своей деятельностью принижать церкви как таковой. Вы знаете, у Макария Великого есть очень интересная мысль, где он о церкви, знаете, как говорит, любопытно. И не так, и не сяк, как мы с вами говорили, а эдак. Он говорит, церковь — это душа человеческая, подумайте. Это душа человеческая, которая может или вся собираться, то есть сосредотачиваться, вся, если хотите, направляться на Бога. И тогда действительно церковь – это клесия, эти созванные, эти собранные, вся душа как бы собирается воедино, а может рассеиваться полностью, уходить своим сознанием и своей деятельностью, уходить во все стороны. Знаете, как вот так, когда мы что-то делаем, то мы достаточно внимательны, правда же? Правда же? Поэтому это не подходяще. А вот когда мы станем на молитву, вот тут мы прекрасно понимаем. Мы тут же все расплываемся во все стороны, во все. На юг, на север. Один глаз на Воронеж, другой на Кавказ. На молитве это очень здорово обозначается. Насколько я собран. Посмотрите, что-нибудь читаем, особенно интересную книжку. Все тут погружены. И не замечаем даже ничего. Как стали на молитву. Боже мой, что происходит с человеком? Что это такое? Оказывается, молитва является одной из тех лакмусовых бумажек, которые великолепно показывает, в какой степени моя душа является церковью. Собрана ли она? Или стоит к ней только прикоснуться, и как карточный домик, она вся разваливается во все стороны. Только сказал «Отче наш» и уже забыл, что я читаю. Уже забыл. Уже улетел. Еси на небеси. Так вот, оказывается, что такое церковь. Ответственность христианина в церкви. Есть два подхода. Или я бы сказал, две стороны. Одна из этих сторон важнейшая, серьезнейшая и необходимейшая. Если человек становится членом церкви, то вы знаете, кем он становится? Он становится живой клеткой организма. Церковь – это организм, а не организация. Апостол Павел пишет, что церковь есть тело Христово. Вы слышите? Организм. И тот является членом церкви, кто становится вот этой клеточкой в нем. Вы представляете, какая ответственность накладывается на человека, когда он становится клеткой вот этого тела? Посмотрите, маленькая клеточка, небольшая совсем, там у меня в зубу. Но когда врач неосторожно мне туда чего-то запустит, я весь подскакиваю и содрогаюсь. Он нарушает клеточки какие-то. Ничтожное количество клеточек. Вы подумайте только, что со мной творится. Ко мне подходит студент, говорит, вот у меня, я смотрю, кислый-прикислый. Я говорю, что с тобой? Зуб болит. Я ему отвечаю, чудак, не ты же болеешь, а зуб. Ты-то чего корчишься? Правда, а ты-то что? Вы слышите, какая ответственность? Вот это да. Оказывается, здравость или болезненность только одной клеточки сказывается на всем организме. Причем как сказывается? Чего-нибудь вкусненькое, язык мой. Знаете, гортанный бес, не знаете, что это такое? Да. Вкусненькое, и весь я сияю от восторга. Странное дело. Что-то языку там нравится, очень вкусно, а чего же я-то сияю? Какая поразительная взаимосвязь. Вот оказывается, что такое ответственность христианина в церкви-то? Каждый из нас, если, конечно, желает, он быть действительно членом церкви. Если не желает, вопрос снимается. Если он действительно хочет быть клеточкой церкви, он понимает, какую колоссальную берет на себя, колоссальную и великую, я бы сказал, ответственность. Он становится клеточкой тела. То есть от моего состояния зависит во многом состояние всей церкви. Вы слышите? Вы знаете, мне очень... Вы видели, что я бумаги с собой взял? Вчера мне не сказали, чтобы я сюда заглядывал. Я увлекся, глядя на вас, и вы молчите. Да. Сейчас я вам прочту интереснейшую вещь. Каждая нравственная победа в тайне одной христианской души есть уже духовное торжество для всего христианского мира. Это пишет Иван Васильевич Кириевский. Он пишет для всего христианского мира. Правильно. Я в данном случае хочу чуть-чуть перефразировать и сказать. Каждая нравственная победа в тайне одной христианской души есть уже духовное торжество всей церкви. Вы думаете, он что-то новое сказал? Помните, что Христос сказал? Как ангелы на небесах радуются об одной душе кающейся. Оказывается, мое духовное состояние, мое, а я хочу быть членом церкви, меня никто не заставляет. Можешь и не быть, пожалуйста, как хочешь. Вольному волю, спасенному рай. Оказывается, мое духовное состояние отражается на всем теле церкви. Вот она ответственность. Что такое мое духовное состояние? Кто меня видит? Что я, лежа в постели, о чем я думаю? Никто не видит. Правда же? Что там со мной происходит? Иду по улице, кто меня видит, когда у меня вращаются глаза, как тарелки, вот такие вот во все стороны. Знаете, как локаторы, такие радиолокаторы, да, всюду воспринимают, отовсюду. Да? Кто? Кто знает мои мысли, мои чувства, мои желания, мое лукавство, мое лицемерие, мою ложь? Никто не знает. Никто не знает. Оказывается, я поражаю вот эту клеточку церкви. В самый нерв ее поражаю. Весь организм содрогается от этого. Вот, оказывается, что я делаю. И наоборот. Победа, хотя маленькая победа, да, в моей в одной только душе, когда я действительно последую великим словам святых, которые, знаете, как интерпретировали вот этот псалом, это ужасный псалом, «Блажен и же имя ты разбьет младенца твоя камень», который тогда носил прямой смысл, ужасный смысл. Святые как его обозначили? «Блажен и же имя ты разбьет младенца твоя камень». Только что зарождается негодная мысль, лукавая, скверная, тщеславная. «Блажен, кто разобьет ее камень». Камень – Христос. То есть отвергнет это. Вовремя опомнится, что он делает самим собою и какое зло наносит он всей церкви. К сожалению, вы знаете, вот эту вещь даже и не понимаем мы, что, оказывается, мое личное состояние, кто я, один из миллионов, из сотен миллионов, чепуха, правда же? Какое имеет значение сорвать одну травинку? Оказывается, мое состояние, да, обуславливает состояние всей церкви. Повторяю вам, ну что значит одна клеточка в организме? Ну, ткните туда иголочкой и посмотрите, как подпрыгнет весь организм. Так только одну клеточку же поразили-то. Весь организм реагирует на это. Вот, оказывается, кто мы есть. Вы слышите, кто мы есть? Вот, оказывается, ответственность христианина в церкви колоссальная. Мы несем огромную нравственную ответственность за церковь, за ее состояние. И скажу вам так, что когда множество людей деградируют в своем духовном состоянии, множество христиан, когда деградируют в этом, когда происходит именно загрязнение наших душ, когда отсутствует борьба с самим собою, тогда, оказывается, церковь тяжелейшим образом страдает и начинает происходить страшный процесс под названием «обмерщение церкви». Хуже уже ничего не придумать. Что такое обмерщение церкви? Это ужасный же процесс. У нас на Руси он особенно себя явил себя в том вот, увы, печально знаменитом споре, дискуссии, скажу, преподобного Нила Сорского и Иосифа преподобного Волоцкого. Когда на соборе 1503 года, когда преподобный Нил встал и стал говорить, что монашество должно отвергнуть все благолепие так называемое, все эти украшения, весь этот почет, должно оно быть вести бедный образ жизни, добывать хлеб своими трудами, никаких украшений, ни рис, ни прочих, ни монастырей. Весь собор восстал против него. Ты что? И особенно выделялся, как пишет Карташов, выделялся голос игумена Волоцкого. Ты что, Нил, говоришь? Хотите узнать, что он? Как говорил Нил Сорский? Сейчас я вам скажу. Вот Нил говорил и сообщает летопись 1503 года. «Нача старец Нил глаголоти, чтобы у монастырей сел не было, а жили бы черницы по пустыням, а кормили бы ся рукоделием, и лишь в нужде и спрашивали бы милостыню нужное, а не излишнее». Карташов дальше. «И вот против этого предложения восстал весь собор, в котором выделялся голос игумена Никона», цитирую уже Иосифа, «аще у монастырей сел не будет, как о честному и благородному человеку постричися, и аще не будет честных старцев и благородных, отколи взяти на митрополию или архиепископа, или епископа». Логика какая? Тогда никто из более образованных сословий, более благородного, из дворян, как же он пойдет в монастырь, если у него не будет сел, если не будет прислуги? Если не будет великолепной кельи, что, он пойдет в монастырь подвязаться, что ли? Вы что, рехнулись, что ли? А коль не будет благородных, кто ж тогда будет епископом? А без епископа и церкви не будет. Ох, как ты, Нилса, заблуждаешься. Иосиф Волоцкий. Прежде о внешнем благообразии попечемся, потом и о внутреннем хранении. Нарушен самый принципиальный момент монашества. Прежде о внутреннем, потом о внешнем. Это начало XVI века. Я вам скажу, например, статистику, хотя бы очень интересную статистику, да, в этом плане, что у нас происходило. Ну, к примеру, русская церковь до начала XVI века, пользуясь самым неограниченным правом приобретения всякого рода имущества, к концу XV века церковные земельные владения составляли треть всей государственной территории. Троицкий монастырь, наша лавра, имел к 1590 году 200 сел и селец в 40 уездах страны. Когда началось крепостное право, и при монастырях были села, крепостные села, и монаху послушание заниматься тем селом, этим селом, это, и спорил с мужиками и бабами, можно ли в этом пруду ловить рыбу или нет. Можно ли рубить лес или нельзя, эту землю пахать на кого и так далее. Нил Сорский решительно возражал против этого. Он говорит, монашество извратится, оно превратится в одну форму. Это будет трагедией для всей церкви, потому что монашество – это единственное сословие, которое имеет возможность чего? Молитвы. Имеет единственную, кажется, возможность не заниматься попечением о всяких вот этих внешних вещах. Оно все может в себя направить на одно только – богослужение, молитву. Вот на что может только направить все свое внимание. А не так, как мирские, которые рассеяны. У нас же масса всяких дел. Поэтому наша молитва такая рассеянная. Монашество – это цвет по самой идее своей православия. И вдруг оно начинает чем заниматься? Селами и сельцами, производствами и прочими вещами. Боже мой, а кто же будет молиться? Потом придумали другое. Послушание выше поста и молитвы. Забыли, о каком послушании речь. Даются послушания, и человек уже вообще в церкви может не быть даже. Он весь на послушании. Духовное возрастание идет, только в какую сторону? Вот этот процесс называется процессом обмерщения. Это, я вам скажу, страшное дело. Что же вы скажете, когда монахи на приходах служат? Ко мне подходит один, я вам не скажу, монах. Ему там в любви объясняется, там какая-то. Что делать, говорит. Он венчает, он крестит. Да, в советское время никуда не денешься. Там действительно в монастырь вас не примут. А сейчас? В чем дело? Мужские монастыри заполнены женщинами и девушками. А это что значит? Это чему служит? А драгоценностями разукрашенное все, златом и серебром. Облачение потрясающее. Какому Богу, интересно, это нужно? А женские монастыри с откровениями помыслов игумени. Не духовнику какому-нибудь опытному, а игумени. Это до какого извращения может только дойти? Вы подумайте. Но игумени не отдадут этого права ни за что. Еще бы. Все знаем о каждой. Как она мыслит и что она делает. Такая духовная польза, что просто даже не знаешь. А православные ярмарки, с чем они наполнены, скажите? Чего там только творится? С иконами, мощами, помазаниями, сбором записок и так далее. Отчитывания, так называемые, это настоящая пропаганда. Пропаганда, я не знаю, уже ужас, когда сборы колоссальные собираются, и там мяукают, гавкают, проклинают Бога и так далее. Смотрите в Евангелие. Только бесноватый начинал кричать, Господь запрещал ему тут же. Никто из святых никогда не производил никаких отчитываний. Этого чина Петр Могила, хотя составил этот киевский митрополит, о котором Василий Кривошеин говорит, что это самое латинствующее из всех, так? В русскую церковь не вошел этот чин. Что вы? Ни один священник никогда не занимался. И вдруг в конце 20 века лавина пошла. Прорвали оборону, наконец. И начинается. Забыли при этом о решительных запрещениях святых отцов, которые говорили, как ты, не победив страстей в себе, хочешь изгнать бесов этих страстей в других. Вы бы только почитали, что пишут святые отцы об этом. Иоанн Кассиан Римлянин какие страшные вещи пишет. Да. Тот, кто хочет слыть заклинателем бесов и чудотворцем, да, таких людей никогда мы не называли монахами добрыми, а лицемерами, пронзенными тщеславием. Многие, пишет он, развращенные умом и не имеющие веры во Христа, творили знамения и чудеса именем Христа. Вы подумайте, что происходит. А вы знаете, что сейчас творится с этими отчитываниями? Тщеславие, сребролюбие – вот движущие силы. Да, а люди не понимают, какой страшный вред наносят себе, лично себе, этим пребыванием на этих отчитываниях. Да, и как разрушается этим церковь. Мы идем все дальше, к сожалению, и дальше. Ну, вот вам пример. Цитирую. «Первый благотворительный рок-концерт, организованный при участии молодежного отдела Санкт-Петербургской епархии Русской Церкви, прошел в Ледовом дворце Северной столицы. Концерт собрал 13,5 тысяч зрителей. В нем принимали участие Юрий Шевчук, Константин Кинчев, Вячеслав Бутусов, Борис Гребенщиков и другие рок-звезды. Средства от благотворительной акции пойдут на восстановление домовых храмов петербургских вузов. По мнению организаторов концерта, рок-музыканты и РПЦ могут успешно сотрудничать в борьбе с насилием, наркоманией и другими пороками современного общества. Подобные акции предоставляют церкви возможность выйти из храмов. Правильно. И напрямую обратиться к представителям молодого поколения. Ай-яй-яй. Вы слышите, что? Что происходит? Я в связи с этим хочу вам сказать. Вот речь идет о незаметном принятии Антихриста. И все думают, что такое незаметное. Вот спрячешь в штрих-коде и попробуй узнай, какие там цифры. Тройки, семерки или туз. И думают, что это и есть. Вот что такое незаметное принятие. Когда мы начинаем уже вещи совершенно нехристианские, антихристианские, называть христианскими. Вы слышите? Христианскими. Например, вы знаете, вот христианская вещь. Праздник продолжился в духовском корпусе Александра Невской лавры. Пелись старинные русские и малороссийские колядки и щедривки. Колядующие ходили со звездой. Водили хоровод под гармонь. Это в лавре. Видите, красота какая. Были ряженые непременные участники святок. Коза дереза, медведь озорник. Ну, вот, ну, как в такой монастырь не пойдешь? Ну, скажите. Я всех приглашаю вас немедленно постричься. Дети, затаив дыхание, следили за представлением в вертепе, кукольном театре. Вывод, вывод. В этот святой вечер казалось, что воскресла русская старина, и жив вечно юный дух народа, не утратившего дар неподдельной радости в наше смутное время. О православии ни слова. Веселье возродить и красивые традиции. Что я хочу сказать? Вот на приходе, я думаю, что это было бы очень полезно делать, на приходах. Это действительно. Это привлекается молодежь, привлекаются дети. Это действительно устроить. Когда же в монастыре это происходит, тогда не знаешь, что делать. Митрополит Филарет Дроздов писал, как скучно видеть, что в монастыре все хотят богомольцев. То есть сами домогаются развлечения и искушения. Правда, им недостает иногда способов, но гораздо более недостает нестяжания, простоты, надежды на Бога и вкуса к безмолвию. Я к чему это говорю? Ответственность христианина в церкви. Когда один за другим христиане начинают обмерщаться, когда, наконец, общее состояние духа приобретает настолько мощный характер, что захватывает уже и не только простых верующих, как мы с вами, но и выше, так, тогда это переходит уже в церковную жизнь. Тогда уже церковь начинает заниматься и концертами, и увеселениями, и торжествами мирскими, и празднествами. Все это объявляется церковным. Так незаметно, незаметно нецерковные вещи объявляются церковными. Запад пока, правда, впереди нас идет. Пока впереди нас. Мы еще не дошли официально, хотя практически, боюсь, еще как бы не подошли. Там уже вы знаете, до чего дошли. Что назвали христианскими вещами? Я говорю о секс-меньшинствах. Открыто, бессовестно называют это христианскими вещами. Скажу, может, очень сильно, мы пока еще официально против этого. Боюсь, дойдем и до этого. Если превратим наше богослужение в концерты, вы знаете, что происходит? Подчас не богослужение, а концерт настоящий. Запричастный момент, когда все вот к причастию должны идти. Духовенство причается, вам скоро как грянут, что у вас вся молитва, если была, вылетит в трубу. Это рассматривается как церковное. Вы слышите? Оказывается, это церковное. Оказывается, это христианское. Какое искажение, извращение вещей. Как много, оказывается, от нас зависит. В каком состоянии будет церковь. Вы слышите, насколько мы ответственны? Жизнь каждого человека, его помыслы, его духовные устроения, его внутреннее состояние – это, оказывается, колоссальная ответственность. Каждая клеточка действует на весь организм. Увы, и состояние организма действует на каждую клеточку. И это мы тоже ощущаем. Я не хочу уже говорить и о другой стороне ответственности. Я сказал о внутренней, она самая главная. Есть, конечно, и внешняя ответственность. Суть ее в чем? В том, о чем пишет апостол Павел. Мысль это та, смотрите, чтобы из-за вас, он обращается к христианам, не хулилось имя Христово. Когда мирские люди видят, говорят, да, христианин, все ясно. Хватит, больше никогда с ними соприкасаться не буду. Это лгун, это бесчестный человек, это вор. Извините, мне такой религии мне не нужно. Вот беда. Вот в чем наша ответственность состоит, чтобы не быть таковыми. Не дай Бог, чтобы мы оказались в таком состоянии, когда люди будут отшатываться, отходить от церкви, видя, какие мы. Помните, как в древности, чем победило христианство? Язычники говорили: «Посмотрите, как они любят друг друга. Посмотрите, как они любят других людей». В Александрии чума, например. Чума в Александрии. Выбрасывают трупы на улице. И вдруг какие-то странные люди ходят, собирают эти чумные трупы и уносят их и хоронят на кладбище. Кто это такие? Кто эти сумасшедшие? Это какие-то христиане. Вы слышите? Вот чем христианство побеждало мир. Вот действительно ответственные отношения. Это внешняя ответственность. Она тоже как много значит. Когда видят, зная, что мы христианине, не соблазняются нашей жизнью и нашим поведением, а напротив, воспитываются. Видят, вот пример, вот оказывается, вот это вера, вот это религия. Это да. Благодарю вас, спасибо, что вы меня слушали.
Вопрос такой. Что ответить на реплику неверующего человека? Реплика такова. Часто получается, кто больше всех трудится, на том и едут. Получается, не делай добра, не получишь зла.
Ой, такие вопросы, вы же понимаете, они не могут быть оценены надлежащим образом в общем. Все же зависит от кого? От этого конкретного верующего и от тех, кто, с кем он соприкасается. В одних случаях нужно быть действительно рассудительным и не давать повода для того, чтобы этих самих людей развращать своей мягкотелостью. Вы слышите? Не развращать других своей мягкотелостью. Есть нормы труда, и мы им будем следовать. В других случаях, может быть, действительно нужно прямо что мы называем смириться. И человек через этот пример устыдится и сам потом прекратит бездельничать там или ездить, как говорят, на других и так далее. Нельзя в общей форме ответить на этот вопрос. Но скажу вам просто. Учтите, святые отцы говорят, что высшей добродетелью, точнее, то, без чего невозможна никакая добродетель. Вы слышите, святые отцы, единогласно. Это рассуждение, рассудительность. С рассуждением надо относиться. И то, что в отношении одного человека возможно, в отношении другого невозможно. Одному это принесет пользу, другому принесет вред. Поэтому на этот вопрос можно ответить только применительно конкретной ситуации. И, исходя из нее, можно уже там сделать надлежащие выводы.
В современной армии отношение к вере, как правило, негативно. Что, на ваш взгляд, должен делать православный офицер, преподающий в военном вузе, для проповеди православия?
Ну, здесь, наверное, можно дать несколько рекомендаций. Первое из них – это нужно преподать воинам обоснованность или обоснование православного мировоззрения. Вы слышите, я говорю, не религии, негативное отношение, не веры, православного мировоззрения. Указать, сопоставить православное мировоззрение с тем, которым дышит наша, так сказать, основная часть, что ли, современного воинства. И показать, в чем действительно негативные стороны одного и преимущества другого. Что отнимает одно, что дает другое. Это великолепно, кстати, выразил Блез Паскаль в своем знаменитом «Пари». Кстати, вы знаете, что он же смыслом даже или целью, или основной задачей своей жизни даже поставил следующее – написать такой труд, чтобы уже никто и никогда не посмел и пикнуть об атеизме. Он не успел это закончить, он умер очень рано, но его мысли о религии Пансе – вот, они остались, они изданы даже на русском языке. Очень интересная книга, не потерявшая, я бы сказал, своей значимости и до настоящего времени. Так суть его этого пари в чем заключается? В чем? Это как минимум, о чем он говорил. Говорит так. Верующий ничего не теряет в этой жизни, ничего не теряет в этой жизни. Но если есть Бог, приобретает все там. Неверующий ничего большего не приобретает в этой жизни по сравнению с верующим. Ничего больше. Но теряет все, если есть Бог. Сделайте вывод, он же математик был, Понимаете, как он подвел, какой силлогизм. Да, то есть совершенно очевидный вывод. Если ты верующий, ты ничего не теряешь, только все выигрываешь. Если ты не верующий, ничего не приобретаешь, но все теряешь. Вот такова его логика. Одним словом, первое и важнейшее в ответе на этот вопрос, я бы отметил, это необходимость действительно такого серьезного анализа двух мировоззрений. Я говорю, двух. Православного и вот того, которым живет. Ну, собственно, материалистического, конечно, я понимаю. И показать. Вот, это первое и необходимое. Второе, можно обратиться к истории России хотя бы и показать, что давала православная вера нашему народу, нашей стране. Здесь очень важно показать. Отметить не только положительные стороны, кстати, я вам скажу, но показать и на отрицательные события, которые имели место в истории, и показать их причину. Я вам прямо скажу, причина всех этих отрицательных явлений в жизни нашей России была в одном – обмерщение церковного сознания, обмерщение народного сознания. Отступление от веры сразу наносило серьезнейшие удары даже по нашей внешней жизни, вы слышите? По нашей общественной и государственной жизни. Здесь примеров можно найти достаточно много, и я думаю, что они сыграют немаловажную роль также вот в этом процессе, я бы сказал, воспитания наших военных. Это, по крайней мере, вот две вещи, которые, так сказать, ну, сразу, так сказать, всплывают в сознание, когда мы встречаемся с подобным вопросом. Но на самом деле, конечно, есть еще целый ряд вещей. Да.
Существуют ли в православной догматике слабые места, которыми пользуются оппоненты в межконфессиональной дискуссии? Каковы эти слабые места, если они существуют? И считаете ли вы, что некоторые постулаты являются камнем преткновения для диалога?
Ну, конечно. Дело в том, что если мы обратимся к нашим учебникам прошлого, ну, которые в значительной степени влияют и на содержание настоящих, то вы имеете в виду, вы должны же знать просто как факт, что наши духовные школы в своем образовании изначально заимствовали всю учебную литературу Запада. Наша Московская духовная академия, возникшая в 1685 году, после буквально нескольких лет, когда были греческие братья Лихуды, буквально несколько лет, потом их изгнали, так все уже погрузилось буквально вот в хаос западного менталитета. Петр I прямо приказал завесть учения латинские. Приказ. К нам из Малороссии поступили преподаватели, почти все преподаватели, которые в это время уже были заражены католицизмом, католической схоластикой. Поэтому в наши учебные пособия вошло масса материала чисто католического, а затем и протестантского характера. Масса. Поэтому посмотрите, что догматика, например, митрополита Макария Булгакова, кажется, чуть ли не одно из основных сочинений. Посмотрите, что о нем, как о нем пишет Игнатий Брянчанинов. Какой скорби прям пишет. У нас ничего нет. Даже догматика, говорит митрополита Макария, ну, нам нечего другого предложить. И при всей ее, он там выражается даже не недостаточность, а гораздо сильнее, ну, просто нечего больше предложить. А Хомяков, так тот вообще сказал, что Макарий прогнил схоластикой. Действительно, ну что вы. Иларион Троицкий, например, и архиепископ Берейский, святитель, да, он прямо говорил, до тех пор, пока мы не выкинем хотя бы двух понятий из нашей догматики, это заслуги и удовлетворение правосудию Божию, мы ничего не добьемся. Это антиправославные вещи, заслуги. Я подал нищему, есть заслуга. Так, Господи, давай мне. Хомяков великолепно показал, что отношения между человеком и Богом там все построены на чем? Торг. Кредит и дебет. Я тебе, ты мне. Я тебе, ты мне. Заслуги, сверхдолжие заслуги. Это то, что является безумием с точки зрения всей восточной духовной практики жизни. Вот, представляете, такие вещи. Я вам скажу так. Например, в католицизме нет, наверное, ни одного, я уж не занимался до деталей, но, по крайней мере, то, что, чем приходилось заниматься, кажется, нет ни одного вопроса, в котором бы там не было повреждено христианское вероучение. О Боге сильнейшее повреждение. Бог – это, кажется, судья, который одних награждает, других наказывает. Жертва Христова – это, оказывается, удовлетворение правосудию Божию. Какой? Не жертва любви, жертва удовлетворения правосудию Божию. Учение о Духе Святом – это знаменитое, это филиоквы. Учение о спасении – это просто поразительная вещь, что Христос за первородный грех пострадал людей. Оказывается, мой дедушка украл козу, а я грешен, и мне теперь надо каяться. Какое безумие! В таинствах все до одного таинства не так рассматриваются. Вы слышите? Все до одного таинства не одно. Все повреждено. Вот, к сожалению, я к чему это говорю? Все это, к сожалению, вошло в наше учебное пособие. Он настолько, что был семинар по Евхаристии. Это беда настоящая. Католическое учение о пресуществлении – да, нам вводит, как, знаете ли, как сверхправославие. Да. Просто сущая беда. И это во всех таинствах, к сожалению. Вот что происходит. Так что изъянов очень много. Очень много. Я думаю, что одно из наилучших пособий по православному богословию – это, конечно, Владимира Лосского, в котором, хотя нет вот этих всех изъянов. Это, пожалуй, единственное, которое такое, ну, можно сказать, достойное изложение христианского вероучения.
Часто в литературе встречается фраза «Был монахом, но не спас, служил священником и погиб». Как можем мы знать это наверняка? Не пытаются ли авторы таких строк заменить своим судом суд Божий?
Да, я думаю, что мы не имеем права говорить об этом. Думаю, что он пытается это делать, если он столь категоричен. Мы ни о ком не можем сказать, кто погиб, кроме того, о ком скажет церковь. До тех пор, пока церковь не принесет своего суда, с одной стороны канонизирует, или с другой стороны, ну, анафематствует, я не знаю, мы не имеем никакого права говорить о судьбе ни одного человека. Что можно было сказать о разбойнике правом? Если бы не евангелист Лука, мы все бы также были убеждены, что он такой же негодяй и пойдет в преисподнюю. И вдруг поразительная вещь. Он покаялся в последний момент. Мы не знаем ничьей души человеческой, мы даже своей не знаем, а тем более других. Поэтому такие суждения – это просто безумие. Безумие, когда мы говорим о личности. Но мы должны, слышите, и это ответственность христианина, говорить не о личности, а об оценке направления жизни. Вы слышите? Кто-то вор, он вор, я боюсь его осудить, но я скажу, что воровство – это грех и преступление. Правда же? Вот о чем мы должны говорить. Об этом мы должны говорить. Когда у нас божественную литургию превращают в рок-концерт, мы должны об этом говорить. Это безобразие, это безумие, это развращение церкви. Об этом мы должны говорить. Но обвинять человека и сказать, тот регент, который это делал, погибнет, это уже я беру на себя суд Божий. Я не знаю, почему он это делал. Он просто не понимает. Ну, не понимает человек. Заблуждается искренне, может, человек. Вот и все. Вот. Ин суд человеческий, ин суд Божий. Вот наш критерий.
Алексей Ильич, вам просьба такого рода. Скажите, пожалуйста, моей неверующей сестре, которая находится здесь сейчас, есть научный факт, доказывающий разумность мира, что есть чудеса и так далее.
Не понял. Есть ли или есть? Я не понимаю.
Есть научный факт, доказывающий разумность мира. То есть, я так понимаю, что свидетельствующие от вас все разумно, в конечном итоге.
Нет, ну, но этих сейчас фактов колоссальное количество. У нас 10 лет в Дубне, я надеюсь, вам всем известный центр, Академгородок, да, проводились встречи «Наука, философия, религия». Я как раз вот от религии, у нас было 3 председателя, как раз я представлял. Вот, 10 лет. И здесь за эти 10 лет, да, мы, в общем, проговорили очень большой объем идей и рассмотрели большой объем фактического материала. Есть даже кое-какие книжечки изданы, уже несколько их книг издано. Вот, надеюсь, скоро, вот, может быть, издадим еще. Да, и там я хочу обратить ваше внимание на следующее, что в современной физике, является уже научным термином уже, не вызывающим никаких ни сомнений, ни рассуждений, тем более отрицаний. Да, это антропность мира. Оказывается, сами физики нам показали, мир устроен с такой поразительной точностью, что это просто фантастика. Просто фантастика. Это невозможно. Антропным назван, почему? От антропос, человек, от разумности. Вот как устроен мир. Малейшие изменения в чем-нибудь, все, произойдет катастрофа. Разрушьте электрон, и мира не будет. Не один электрон, конечно, я, понимаете? Я говорю об электронах. Да. В общем, мир устроен, оказывается, антропно. То есть поразительно разумно. Причем объяснений этому нет. Как это объяснить, непонятно. Я вам скажу, что очень многие ученые на основании этого, на основании именно изучения мира, прямо приходили к единому только выводу. Потому что другого вывода просто нет. Так, к выводу, что существует высший разум, который является источником устройства мира и человека. Подумайте только об образовании двух полов. Два пола. Мужской и женский. На всех уровнях жизни. От растений до человека. Подумайте только, какая эволюция может что сделать. Причем эволюция как таковая даже. Эволюция, подумайте. Она, это же есть вера, причем поразительная вера. Наука утверждает, что она не имеет, не знает закона, по которому бы неживая материя могла превратиться в живую. Нет такого закона. Вопрос. Почему же тогда говорить об эволюции? Нет же такого закона. Говорят, ну, случайно возникла клетка, сочетание клетки. Даже если бы она возникла, она бы тут же бы, она бы умерла. Она не может существовать без соответствующего окружения, достаточно большого. Вот это биосферы, она тут же погибла. Оказывается, должна была существовать очень большая мощь этой биосферы, в которой только она могла бы существовать. Но самое любопытное даже дальше, что до сих пор не могут открыть, что такое жизнь. Думали, что это сочетание определенных элементов. Что только не сочетают, ничего живого не получается. Что такое жизнь? До сих пор вопрос, как был, так и остается. Так что основание для существования высшего разума сейчас предлагается с точки зрения самой науки уже, а вовсе не только религии как таковой, наука. И подавляющее большинство ученых в настоящее время являются или верующими, или, в худшем случае, агностиками. Атеистов осталось настолько мало, что уже один из них вынужден был сказать, что если бы сейчас мы захотели провести ассамблею, атеистическую ассамблею, то мы бы не нашли бы достаточного числа участников, ученых, атеистов. Вот такова ситуация.
Вопрос тоже практический, но имеющий больше отношения к церковной и духовной жизни христианина. Не всегда исполняя утреннее и вечернее молитвенное правило, стоя перед иконой. Можно ли в этом случае молиться мысленно, например, по дороге на работу, в метро, вот, и так далее?
Вы знаете, дело такого рода. Мы ведь русские, и мы или все, или ничего. Правда же. Заставим молиться — лоб расшивем. Заставим гулять — все разнесем. Вот так. Я думаю, что все-таки нам немножечко надо себя сузить. Достоевский призывал же к этому. Если мы не можем прочитать утреннюю молитву, хорошо, я себе могу. Вот часы. Часы.
Будильник.
Я себе завожу. Например, осталось сколько? 5 минут. На 5 минут завожу будильник. И спокойно становлюсь. И 5 минут я помолюсь. Никуда не спеша. Не вычитывая никаких, ничего. А помолиться или те молитвы, которые наиболее, мне кажется, моей душе близкими, или просто своей собственной молитвы, или молитвы Иисусовой. 5 минут. Нет 5 минут. Хорошо, на 3 минуты заведите. А то мы так. Я же утреннюю молитву не могу прочитать, все. Ну, значит. Была, не была. Поехал. Уж метро-то я помолюсь, конечно. Когда буду утрамбовывать, знаете, заскакивать, чтобы сзади меня захлопнулись двери. Тут, конечно, тут я помолюсь вовсю. Так вот, это очень серьезная вещь, я вам скажу. Это серьезная вещь. Надо себе буквально, сколько я могу? 3, 4, 5 минут. Прочтите те молитвы, которые вы считаете. Но только не вычитывать, пожалуйста. Да избавит Бог. Мы не какие-нибудь буддисты, которым главное вычитать, главное помолиться. Вот заведите будильник на 2, 3, 5 минут. Сколько можете? Прям будильник. Можете не смущаться потом. Прозвенел – все. Да, да. Не дочитал одно слово даже. Все, будильник прозвенел. Все, я помолился. Вот так. Вот так, я считаю, надо сделать. Вот именно таким образом. А не просто оставлять полностью себя без благословения Божия на этот день. Я вам скажу, молитвы даже с чисто психологической точки зрения. Вы слышите, вот если бы никакого Бога не было, и никакой вечности не было, только с чисто психологической точки зрения, огромнейшее имеет значение для человека. Она молитва, не вычитывание молитв, повторяю, а молитва умиротворяет душу, успокаивает нервы, уравновешивает психику. Она хоть немножко делает меня нормальным. Слышите? Какой же я до этого был? Всем понятно.
Вопрос такой. Не лучше ли православным людям быть аполитичными, если это не связано с их профессиональной деятельностью, и заниматься своим спасением и семейным благополучием?
Ну, я думаю так, что, конечно, мы в таком состоянии, в общем-то, и находимся, потому что мы ничего и не знаем. Мы абсолютно ничего не знаем. Мы кухню политическую никогда не разберем. Все, что нам это говорится там по радио, читается в газетах, журналах, это же, ну, слушайте, это для детей, знаете, бросают игрушку, они набрасываются. И больше ничего. Мы ничего не знаем сути дела. Что там на кухне происходит? Ой-ой-ой. Нам только оттуда выставляют блюда. И смотрим, как мы на это реагируем. Поэтому по самой идее своей это верно. Это верно. Поскольку мы ничего не можем этим, то нечего нам разглагольствовать, спорить и говорить. Это будет спор слепого с глухим. Вот. Но в то же время, я скажу, есть вот другая сторона. Все-таки иногда, ну, волею каких-то обстоятельств, но мы должны делать выбор. Выбор. Вот кого выберем? Конечно, если не знаю никого, я могу никого не выбирать. Да. Если у меня действительно воля обстоятельств, я все-таки знаю, или какое-то у меня есть доверие кому-то такое, я все-таки должен. Или, по крайней мере, проголосовать против того, кого я знаю, что это негодяй. А он лезет, да, к такому рычагу власти, от которого всех нас перевернет кверху тормашками. Когда мы, по крайней мере, это хотя бы знаем, хотя бы это отрицательное, то мы в этом смысле хотя бы должны пойти на выборы и вычеркнуть этого зверя лютого. Вот, хотя бы в таком плане. А так я согласен, действительно, мы ничего не знаем, и нам очень трудно ориентироваться здесь, да, и поэтому вот наша аполитичность, она не должна быть, ну, носить, что ли, ну, абсолютного характера, потому что все-таки время от времени бывает иногда не только необходимость, но и возможность как произнесение какого-то суда с нашей точки зрения. А если кто имеет доступ к большей информации и действительно знает этих людей, то он просто, я считаю, с христианской точки зрения обязан идти и обязан кого-то вычеркивать, а за кого-то ставить галочку. Нельзя на произвол судьбы бросать свой народ. Нельзя.
Если чувствуешь себя недостойным и не готовым принять святое причастие, то надо ли слушать свой внутренний голос или причаститься, несмотря ни на что? Отказавшись, не сыграю ли я на руку врагу нашего спасения?
Да, это вопрос о причастии, я вам скажу, это серьезный вопрос. Да, и тут есть две крайности, как это в большей части и бывает. Я их назову, они очень важны. Одна из этих крайностей, которая идет к нам с Запада, там уже лет 50 тому назад начался так называемый евхаристический бум. Вы слышите? Не какой-нибудь бум, а евхаристический, ни больше, ни меньше. Когда вдруг даже протестанты, которые раньше совершали очень редко мессы, очень редко, ну, в месяц раз, допустим, так все начали совершать это каждое воскресенье. И, естественно, все подходят к это, к причастию, все. Причем сидят они красочно. Вот вы так не умеете, да, нога на ногу вот так вот сидят. Только осталось еще папиросу вставить это вообще. Ну, Господи, так, сейчас мы тебя примем. Так, вот так примерно. Католики пошли в этом отношении, пошли по, я бы просто скажу, по скверному пути. Я не нахожу другого слова. Сидим вечером в 6 часов обед, тут сидим, там, ну, где-то, я не помню где-то, ну, за границей, в общем, так. Значит, 6 часов, толкает меня дамочка: «Профессор, вы идете с нами на мессу сейчас?» Я говорю: «Что, причас, что ли, думаете?» «Да, конечно». Я говорю: «Сжечь вас надо». «Ну что, это сейчас после этого, а нам папа разрешил 1 час поста». «Нам папа разрешил 1 час поста». Вы знаете, до чего докатиться? Я уже говорю вот так. Хорошо, вы работаете, допустим, в огороде, а может быть, делаете нечто даже похожее. Так? Чем-нибудь занимаетесь там таким, что от вас и зловоние, и все прочее. И на прием сразу к патриарху. В этой одежонке. Как пойдете? Скажет: «Вы что, с ума сошли?» «Это мы понимаем. Это мы понимаем. Когда же идем к самому Христу, ну, какой там подготовка? Не надо ничего. Раз, пошли, хоп, ам, и причастились Христу». Ай-яй-яй, до чего мы докатились. Забыли, там, где нет благоговения и посильного участия и подготовки своей души, не только не будет пользы от этого причащения, а будет страшное наказание. Мы не обращаем внимания на поразительный факт, который сообщается в Евангелии, когда сообщается: Петр, апостол Иоанну, мигает, спроси, кто предатель? Тут: «Господи, кто тебя предает?» Христос говорит: «Тот, кому сейчас обмакнув, я подам кусок». И обмакивает, дает кусок Иуде. По толкованию отцов, это был кусок причастия. Вы слышите? И с этим куском вошел в него сатана. Когда-нибудь встречались с такой мыслью, что с причастием сатана может войти? Нет, конечно, что вы. Как это может быть? И насколько односторонне мы подходим к святому причащению. Оказывается, сатаны можно причаститься во время причастия, а не Христа. Апостол Павел пишет: «Оттого многие из вас болеют, умирают». На это мы не обращаем внимания. Если вы почитаете эти Талмуды о Евхаристии, все они восторг. Восторг и свидетельство. Мы входим в тело Христово, причаясь самому Христу, выходим в Святую Троицу, мы обоживаемся, чего только нет, Боже мой. Ой, какие восторги, фейерверки. А о том, что сатана может войти, молчок. А чего ж вы молчите, спрашиваете? Богословы, вы что замолчали? Причастие требует моей подготовки. Какой? Тогда, когда действительно церковь предлагает молитвы, предлагает исповедь, предлагает пост, хотя бы 1 день, все это меня, вы знаете, организовывает меня. Меня это организовывает, мне это помогает сосредоточиться. У меня, если хотите, мое чувство благовения, которое было, не знаю где, за 1000 верст, немножечко возвращается ко мне. Я действительно подхожу к чему-то великому, вы слышите?
великому, таинственному и святому. Тогда действительно я могу причаститься во благо. Когда же без всякой подготовки, только на том основании, видите ли, первые христиане, даже поевши, причащались. Вот апостолы начал обличать. Смотрите, от того у вас многие болеют и умирают. Уже вскоре церковь запретила причащаться вот так после обеда, сразу на обеде. Уже запретила. Очень скоро церковь ввела предварительный пост. Затем ввела предварительную исповедь даже. Что значит достойно? Вот само слово «достойно» я бы заменил. Полезно. Кто с пользой для себя причащается? Тот, я бы сказал, по мере того самосознания, которое нам показал благоразумный разбойник. Мерою осознания своего недостоинства будет мера той пользы, которую я могу получить при причащении. Вот критерий. Итак, одна крайность, когда без всякой подготовки, со Христом понебратство, нога на ногу задравши. Ну, я говорю и в прямом, и в переносном смысле. Это ужасно, это отвратительно. Другая крайность, когда мы вообще забрасываем причащение. Некогда. То, другое, третье. И забрасываем вообще. Вот все люди, ну, хоть немножко пережившие, что такое причащение, правильно, знают, какая это милость Божия к человеку. Поэтому советуют, настойчиво советуют, что каждые 3 недели, ну, каждый месяц, да, ну, как минимум, хотя бы во все посты обязательно причащаться. Обязательно. Слушайте, причащение – это как, знаете, вот наша душная комната, так? Вот сейчас мы выйдем на улицу. Ох, как хорошо. Правда же? Вот что есть причащение. Оно действительно во исцеление души и тела. Это же надо понять. Это же не просто россказни. Это факт, с которым мы должны считаться. Вот что такое причащение. Поэтому мы должны избегать вот этих двух вещей. Когда без всякой подготовки, запросто это за понебратство со Христом, причащать хоть каждую неделю. Так же и другого, когда под флагом кажется благоговение, на самом деле происходит омертвение души и полный уход от Христа. Надо соблюдать золотую середину. Надо стремиться, повторяю еще раз, хотя бы все посты причаститься. Но если есть возможность чаще, надо бы и чаще. Вот такова должна быть ситуация.
В вашей книге «Посмертная жизнь души» на страницах 87-88 вы высказываете мысль, что изучение святых отцов якобы вытекает, что по всеобщему воскресенье на страшном суде человек вновь обретает возможность покаяния. Имена святых отцов и цитат из их трудов при этом не приведены. Некоторые священнослужители в этих мыслях увидели ересь апокатастасиса и вообще противоречие с учением церкви о том, что покаяния за громом нет. Не могли бы вы более детально пояснить вашу мысль и указать, из каких святых отцов такое учение вытекает?
Ну да, это вопрос вполне естественный. Я там в книге говорю, что покаяние за гробом невозможно по той простой причине. Ведь ваш вопрос, почему невозможно? Ведь вопрос возникает, правда? Почему невозможно? По той простой причине, что душа разлучается с телом и теряет свою волю. В силу разлучения с телом теряет свою волю. Понятно. Поэтому покаяние невозможно. Там, знаете, как безвольный человек говорит, ну, принимай решение, а он не может. Так вот, оказывается, тело имеет в этом отношении, вот тело и наше существование в этих условиях имеет огромное значение, существование тела. Значение в каком плане? Что мы здесь приобретаем волю, имеем волю, можем принимать решения, можем каяться. Если это так, то отсюда, да, я делаю вывод, что после воскресения, когда человек вновь обретает тело, следовательно, он обретает и волю. Понятно? Это вывод. Вовсе это я не ссылаюсь на кого-либо.
А с воскресением тела, с возвращением тела, человек приобретает и волю, следовательно, и способность к самоопределению. Слышите? Не Бог же будет посылать в преисподнюю человека. Что, разве можем мы это представить себе, чтобы любовь посылала в ад, в гиену? Господь же знал, вы слышите? Знал до появления человека, какова будет его воля и самоопределение, и дал ему бытие. Ну-ка, кому придет в голову мысль, что дал бытие вот этой личности только, оказывается, для того, чтобы подвергнуть его вечным мукам? Вы слышите? Так вот, в данном случае я отвечаю на поставленный вопрос, что если со смертью тела отнимается воля, то с возвращением тела воля возвращается. И здесь, на страшном суде, происходит последнее и окончательное самоопределение человека, а не насилие со стороны Бога. Когда эти проходите в рай, а эти, ну-ка, вон отсюда, в гиену огненную. Нет этого. Человек самоопределяется, человек избирает Бога или жизнь вне Бога. Вот, оказывается, что? Вот что происходит. Это исходит из центрального догматического учения Церкви о том, что Бог есть любовь, и если Он насильно даже спасти никого не может, вы знаете, что это догматическое учение? Бог никого не может спасти, ни одного человека без человека. Знаете это, так? То тем более погубить не может его. Это безумие. Считать, что Бог может кого-то погубить вопреки воле человека. Так вот, когда по всеобщем воскресении человеку возвращается воля, то уже здесь возвращается, слышите, воля? И он производит окончательное и последнее самоопределение к Богу или жизнь вне Бога. Какой тут оригенизм? Странно, не понимаю. Где тут оригенизм? Ориген говорил совсем о другом. Ориген учил, знаете, о чем? О чем учили стоики? А они учили вот о чем. Что жизнь мира, всего космоса, всего, в том числе и человека, это есть постоянно повторяющийся цикл. Вот миллиарды лет просуществует Вселенная. И потом вновь, знаете, как птица Феникс? Сгорает, да, сгорает. И потом вновь возрождается. И через миллиарды лет все точно то же самое повторяется. Ну, конечно, безумие. Ну, конечно, это глупость. Получается, что и Христос опять второй раз приходит, да? Ну, конечно, это глупость. Но эта глупость была обусловлена чем? Я говорю, стоическим учением. Учением вот, греческой философии. Это, конечно, ошибка. Совершенно верно. А какая ошибка в том, что с воскресением тела человек вновь обретает волю, и он, человек, или обращается к Богу, или уходит от Него. Это ересь. Тогда что ж такое православие? Бог хватает и в ад посылает. Это православие. Простите, от такого православия.
Можно ли православному человеку заниматься карьерой? Например, некоторые священнослужители считают, что православные люди должны сейчас занимать какие-то значимые позиции во властных структурах.
Все зависит от той стези, на которую стал человек или оказался поставленным человек в этой жизни. Одно дело карьеризм, другое дело естественное продвижение по лестнице, по административной там лестнице, неважно, где бы он ни был. Это совершенно разные вещи. Карьеризм называют что? Когда человек правдами и неправдами добивается себе высших должностей. И подкупами, и вообще всякими негодными средствами. Вот это карьеризм. А совершенно естественно для человека, который, например, занимается политической деятельностью, например, он работает в МИДе где-то, да где угодно, где бы он ни работал, в бизнесе, в образовании, естественно, где бы ни было, когда он когда он, естественно, стал на эту стезю, идет законным путем, ничего тут нет. Это что? Задал? Кто задал вопрос? Это считают, что если мне дали доктора, это плохо, да? Я понял. Все, спасибо. Вот это да. Это ты, наверное, придумал?
Зачем Господь дал жизнь человечеству, обреченному на всевозможные мучения в жизни, не разрешив все вопросы сразу с Адамом и Евой?
Существует сейчас у протестантов довольно часто встречающееся утверждение о неудавшемся плане Божьем в творении. Оказывается, Бог никак не мог предполагать, что, оказывается, Адам и Ева согрешат. Представляете? Где же ему Богу было это знать? И, кстати, это в наших книжонках во многих то же самое. Вот если бы Адам и Ева не пал бы, и так далее, и так далее. Вот надо же это Ева до преображения съела яблоко. Правда же? До преображения съесть. Кошмар же один. Представляете? Вот ведь еще, вот все из-за нее и пошло это дело. Нарушила пост, и все в порядке. Да. Да. Господь Бог как будто не знал. Забыли мы простую вещь одну. Что, к сожалению, это возрастание в свободе, именно в свободе, которая была дарована человеку, как, я бы сказал, семя. Учтите, одно дело семя, семечко, другое дело яблоня, приносящее плоды. Все, что было дано человеку, это было дано еще в семечке первому человеку, в семени. Но Господь видел, что, оказывается, без познания зла человек не сможет стать Богом по благодати. Он превратится в сатану. Первое искушение, что, в чем состояло-то? Все вот это вот, опять вот приходится такими наивными объяснениями, что диву даешься. Да. Оказывается, нарушил заповедь, и поэтому изгнали из заповедь какую? А вот Бог сказал не срывать этого плода. То есть заповедь как нечто внешнее по отношению к человеку. Вот он, юридизм. Да ничего подобного. Закон Божий – это не внешний по отношению к нам. Закон Божий – это наша природа человеческая, устроенная богозданная природа. И мы можем эту свою природу, богозданную, так? Или можем разрушать, или можем созидать и возвращать, в смысле от слова «рост», возвращать. Понимаете? Так вот, человек по своей природе оказался таковым, так, что для возрастания он должен был соприкоснуться со злом и показать себя, на что он способен. Ведь искушение первое в чем состояло? В том, что человек перед лицом того, что он увидел свою власть над миром, свое познание этого мира, свое царственное положение в этом мире, он был таковым, именно этот человек, так? Мысль пришла, возмнил себя уже земным Богом. Богом возмнил. Вот ведь в чем беда-то. Правда. Возмил, правда, не так, как сатана возмил, но настолько сильно, что потерял общение с Богом. Извратилась наша природа, исказилась, стала смертной, тленной, болезненной. Вот что произошло с человеком. И вот мы теперь, мы все, мы живем в условиях познания добра и зла. Высели от древа. Мы все живем в этом познании добра и зла. Вот здесь только каждая личность и может проявить себя. Итак, что ты, Иван Петрович или Марья Степановна, да, избираете? Так, ну-ну, вот тебе пришла мысль грязная. Так, ну-ну-ну, куда? Вправо, влево, ну-ну. Ну, вот, оказывается, перед чем мы стоим. Перед выбором. Вот это, вот здесь, в условиях земной жизни – происходит наше становление личности. Здесь мы формируемся в том или ином направлении. Здесь мы познаем то и другое. Но не думайте, что только здесь. Мы в не меньшей степени А я вам скажу даже так, в гораздо большей остроте познаем добро и зло там, по смерти. Познаем добро, что оно есть, с третьего по девятый день. Познаем зло, что оно есть, с девятого по сороковой день. Так называемое мытарство. Познаем, вот оно оказывается. Видишь, что это такое? Посмотри, насколько великолепно то добро, о котором тебе только говорили. Говорило Священное Писание. Бог, посмотри, что такое зло. Испытай на самом себе теперь. Ты сам на себе это испытываешь. Видишь теперь, что такое зло. Гиенна, вы слышите? Посмертное вот это состояние, это прохождение мытарств. Это даже осуждение первичное на пребывание там, осуждение там, так, оно есть не что иное, как промыслительное действие Божие, как в результате которого мы познаем во всей уже силе добро и зло. Вот, оказывается, только при этом условии и при условии свободного самоопределения к добру или злу мы можем действительно стать или навечно с Богом, или уйти от Него. Почему-то я говорю, что по всеобщем воскресении, когда человеку вновь возвращается тело, он здесь уже в теле, приобретая свободу, приобретая волю, производит окончательное самоопределение. Вот, оказывается, почему потребовалось это, если хотите, даже, то есть явилось, ну, в каком-то смысле естественным это падение человека. Без него он бы не мог приобрести того состояния, которое называется непадательным состоянием. Ведь вы знаете, что мы здесь приобретаем? Что мы приобретем? Конечно, не хотелось бы, чтобы там после девятого дня там побывать, конечно, очень бы не хотелось, конечно. Но может такое случиться. Что мы приобретаем? Мы видим, в каком обмане мы, самообмане мы жили. Мы увидели, что, оказывается, без помощи Божьей мы не можем исцелить себя. Вот это видение своей, если хотите, неспособности исцеления, неспособности возрождения, оно созидает в человеке, а лучше воскрешает в нем, в человеке, великое, великое свойство смирения. Это смирение является основой вечной любви к Богу. Поэтому, когда этот человек, прошедший опыт гиенны, воскреснет и приобретет свободу самоопределения, то я думаю, что подавляющее большинство людей, пройдя этот опыт, подавляющее большинство людей, я уверен, пройдя этот опыт, жестокий опыт, так изберет Бога. Правда, хочу сказать, что очень важные слова привести Исаака Сирина, которые у него звучат так. «Остережемся, братья, возлюбленные братья, хотя гиенна и ограничена, однако страшен вкус пребывания в ней. И мы не знаем, какие страдания придется перенести там». Игумен Никон Воробьев пишет: «Страсти в тысячу раз более сильные, чем на земле, открываются там». Здесь они у нас, как многие, скрыты, эти страсти. Они как через, знаете, смягчаются нашим телом. Там все открывается. Тело не мешает. Поэтому вот это серьезнейшие слова Исаака Сирина. Еще раз повторяю вам. «Остережемся, возлюбленные. И хотя гиенна и ограничена, однако мы не знаем, какие страдания придется перенести там». Вот что происходит. Поэтому вот этот опыт познания себя, познание того, что есть зло, зло, так, познание перед этим, если хотите, с третьего по девятый день, что есть добро, для многих явится чем? Вот тем, той картиной, которую покажет человеку, даст ему возможность свободного избрание Бога и навечного сопребывания с Богом, то есть непадательного состояния. Вот почему Господь дал это. Там человек был только в семечке, в зародыше. Мы же имеем возможность как раз уже приобрести то состояние, которое можно назвать состоянием взрослости, возмужалости, полноценной человечности. К этому мы все и призваны.